Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода». Мы начинаем информационную программу «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Олег Львов. И вот темы программы. Президент Украины Виктор Янукович принял отставку правительства. Владимир Путин начинает переговоры с премьер-министром Турции. Геннадий Гудков может стать кандидатом в губернатора Подмосковья, единым кандидатом от оппозиции. И на 96-м году жизни умер знаменитый режиссер-мультипликатор Федор Хитрук. Эти и другие темы новости культуры в программе «Время свободы». Итак, президент Украины Виктор Янукович принял отставку премьер-министра Николая Азарова и правительства страны. И в прямом эфире наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко. Владимир, здравствуйте. И какова реакция сейчас на Украине на этот шаг?
Добрый день, Динара. Прежде всего хочу сказать, что эта отставка правительства Украины не была неожиданной. Дело в том, что глава кабинета министров Николай Азаров на прошедших 28 октября парламентских выборах избран депутатом Верховной Рады, и, как требует закон, он написал заявление об увольнении со своей должности. И по украинскому законодательству отставка премьера влечет за собой отставку всего кабинета министров. Теперь кандидатуру следующего председателя правительства назовет президент, и затем эту кандидатуру должна одобрить Верховная Рада. Необходимо, чтобы за назначение премьера проголосовали более половины от конституционного состава парламента, то есть как минимум 226 депутатов. Янукович, конечно же, может внести на рассмотрение Рады кандидатуру того же Азарова. Этого не исключают, кстати, и в правящей партии регионов. Однако многие эксперты считают такой вариант маловероятным. Маловероятным хотя бы потому, что 17 декабря Азарову исполняется 65 лет, а это предельный возраст для работы в исполнительной власти. Сейчас украинские политики называют до 7 возможных кандидатур на кресло главы кабинета министров. Среди вероятных претендентов нынешний председатель Национального банка Сергей Арбузов и министр финансов Юрий Колобов. Они представляют так называемую семью президента. Но в то же время аналитики говорят, что экономическая ситуация в стране сейчас довольно тяжелая. Если Янукович назначит близких к нему людей, то тем самым поставит их под серьезный удар, поскольку они будут признаны виновными в грядущем экономическом кризисе. Вот на фоне таких предположений, возможно, Янукович будет делать выбор нового премьера среди других руководителей. Называют, например, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Клюева, звучат также фамилии первого вице-премьера Валерия Хорошковского и министра экономического развития и торговли Петра Порошенко. Эти два возможных кандидата работали на высоких должностях при оранжевой власти, и на них Янукович, как считают эксперты, может делать ставку как на реформаторов, способных договориться о кредитах для Украины с Международным валютным фондом. Правительству Николая Азарова договориться с Международным валютным фондом не удавалось. Кого выберет Янукович, очевидно, станет известно не ранее 12 декабря, тогда новоизбранная Верховная Рада Украины соберется на свое первое заседание. Ну и до 14 декабря должен быть окончательно сформирован новый кабинет министров Украины. Динара.
Спасибо, Владимир. Корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко. Президент Украины Виктор Янукович принял отставку премьер-министра Николая Азарова и правительства страны. Мы продолжаем программу «Время свободы». Политик Геннадий Гудков может стать кандидатом в губернаторы Подмосковья. По информации российской прессы, он набрал большинство голосов в интернет-голосовании, которое провели члены Координационного совета оппозиции. Сам Геннадий Гудков рассказал «Радио Свобода», что не прочь стать кандидатом, но для этого ему необходимо заручиться поддержкой партии «Справедливая Россия». Наталья Джампаладова следила за развитием событий.
Интернет-голосование в социальной сети Facebook проводит объединенная группа оппозиционных активистов, среди которых и члены Координационного совета. По результатам опроса Геннадия Гудкова в качестве единого кандидата на должность губернатора Подмосковья поддержало большинство проголосовавших. Сам Геннадий Гудков в интервью «Радио Свобода» рассказал, что не против участвовать в выборах. Однако для этого ему необходимо заручиться поддержкой партии «Справедливой России».
Это пока предварительно. Безусловно, каждый может стать кандидатом. Пока я не разговаривал с руководством партии, не просил о поддержке, не просил о выдвижении своей кандидатуры. Это пока мысли членов Координационного совета. Я глубоко признателен им за доверие. Безусловно, я хотел бы принять участие в избирательной кампании по выборам губернатора Подмосковья. Безусловно, считаю это своим родным регионом. Но в соответствии с законами Подмосковья не может быть самовыдвиженцев. И кандидата должна выдвинуть политическая партия. Так как я активный участник и один из руководителей «Справедливой России», будет совершенно естественно, если я обращусь свою партию с просьбой оказать мне такую честь, выдвинуть мою кандидатуру, поддержать ее на выборах. Пока такого разговора не было. Будет выдвижение кандидатов и какие-то шевеления на эту тему после Нового года. Безусловно, у меня были какие-то разговоры с членами Координационного совета, и мы обговаривали возможность моего участия. Но это было действительно вот просто какие-то предварительные разговоры. Не буду скрывать, я отвечал Борису Немцову на вопрос, готов ли я участвовать. Я сказал, что при прочих равных обстоятельствах и поддержке готов. Именно поэтому, наверное, он запустил вот это голосование, которое стало сегодня источником такой новости политической.
Помимо Геннадия Гудкова, среди возможных кандидатов на пост главы Подмосковья оказались блогеры и общественный деятель Алексей Навальный, лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, глава движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, политик Григорий Явлинский и сопредседатель Республиканской партии России и партии «Народной свободы» Владимир Рыжков. Пару недель назад средства массовой информации писали, что Евгения Чирикова может баллотироваться на пост главы Московской области. Однако оппозиционерка, участвовавшая в октябре в выборах мэра Химок, заявила, что на должность главы Подмосковья претендовать не собирается. Борис Немцов, сопредседатель Республиканской партии России и партии «Народной свободы», в комментариях к голосованию отметил, что считает Гудкова-старшего правильным кандидатом, поскольку он родился в Подмосковье, в городе Коломна, является одним из лидеров протестной кампании и входит в Координационный совет оппозиции. При этом Гудков, цитата, «гонимый», а таких в России любят, пишет Немцов. Геннадий Гудков был лишен депутатского мандата в середине сентября этого года простым большинством голосов депутатов от «Единой России» и ЛДПР. Следственный комитет подозревал его в предпринимательской деятельности, несовместимой со статусом депутата. И сам политик, и некоторые его соратники по партии называли это политическими репрессиями и местью за критику власти. По мнению президента Центра политической аналитики Михаила Тульского, Геннадий Гудков в качестве единого оппозиционного кандидата на пост губернатора Подмосковья – неплохой вариант. В частности, Гудков-старший несколько раз уже избирался депутатом по одномандатным округам в Подмосковье, в отличие от исполняющего обязанности главы региона Андрея Воробьева, который, вероятнее всего, на предстоящие выборы будет выдвинут «Единой России». Вот что говорит политолог Михаил Тульский.
В принципе, кандидатура неплохая, потому что Гудков вообще начинал политическую карьеру как раз с того, что достаточно успешно выступил на выборах в Подмосковье по одномандатному округу Коломенскому. Он получил неплохой результат дважды, и в 2001 и в 2003 годах. Потом одномандатные просто выборы отменили в Госдуму, но пока одномандатные выборы были, он выступал успешно на них. В отличие от Гудкова, у Воробьева вообще нет никакого опыта участия в выборах в личном качестве. А у Гудкова вот как минимум два раза, причем на федеральных выборах. Другой вопрос, что сейчас у нас административный ресурс и фальсификация решают все, так что не исключено, что за этот год, который остался, Воробьев сможет выстроить такую же систему фальсификации в Подмосковье, какая выстроена под друзьями Шойгу в Туве.
Андрей Воробьев, возглавлявший думскую фракцию «Единой России», был назначен исполняющим обязанности губернатора Московской области в начале ноября, после того, как проработавший в этой должности полгода Сергей Шойгу стал во главе Министерства обороны. Политолог Михаил Тульский полагает, что Кремль не захочет отдавать ключевой пост в Подмосковье в руки оппозиции. Эксперт не исключает, что власть попробует надавить на «Справедливую Россию».
Кремль может поставить условие, либо мы «Справедливую Россию» ликвидируем, не пустим в следующую Думу, либо «Справедливую Россию» выделит другого кандидата, не Гудкова, а как заведомо провального, как, собственно, было, допустим, в случае с Химками, когда выдвинули Романовича, который, в общем, известен только тем, что возглавляет составляет там клуб собаководов, но, в общем, как политик серьезный практически не есть. Его «Справедливая Россия» выгнал, и потом перед выборами, поняв, что, в общем, несерьезный вариант, сняла его обратно. Но выдвигала она, в общем, его явно под давлением Кремля. Если «Справедливая Россия» выдвинет и удастся Гудкову выдвинуться от «Справедливой России», все равно дальше может быть целая масса факторов и выдвижение как бы других оппозиционных кандидатов, и различные, так сказать, фальсификации, черный пиар и так далее, и так далее. Кремль любой ценой делает все, что угодно, лишь бы не дать оппозиции победить на выборах в Москве. Два, собственно, таких ключевых региона в стране, в которых губернатор работает в Москве, и, конечно, Кремль из этих двух регионов грудью встанет, лишь бы только не допустить победы оппозиционеров.
Это было мнение политолога Михаила Тульского. Депутат от «Справедливой России» Дмитрий Гудков также не исключает такого сценария. По его словам, решение пока не принято, однако оно может стать для партии моментом истины.
Кто-то говорил о выдвижении кандидатом губернатора Московской области Романовича, это главу нашего регионального отделения партии в Московской области. Кто-то называл другие фамилии, поэтому вопрос пока не решен. Я надеюсь, что он решится после новогодних праздников на одной из партийных конференций. Мне кажется, что кандидатура Геннадия Гудкова, я это говорю не только как родственник, а как человек, который очень хорошо знает ситуацию в Московской области, у него там достаточно высокий уровень поддержки, он может побороться не ради участия, а ради победы. То, что Кремль будет оказывать влияние на все системные партии, я в этом абсолютно не сомневаюсь. Не только на «Справедливую Россию», но и на КПРФ, и на «Яблоко», и на гражданскую платформу Прохорова. Это будет вот такой момент истины, когда каждая партия определится, с кем она, с Кремлем или с собственным народом. Либо она выполняет функцию декорации нынешней власти, либо борется за победу оппозиции на этих выборах. Шанс есть.
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в понедельник заявил, что своего кандидата партия назовет в январе-феврале будущего года. Вопрос о Геннадии Гудкове пока не рассматривался, приводит слова политика агентства РИА Новости. Выборы главы Подмосковья должны состояться в сентябре 2013 года. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Час назад президент России Владимир Путин прибыл в Стамбул. Глава государства проведет переговоры с премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом и примет участие в заседании Российско-турецкого совета сотрудничества высшего уровня. Главный вопрос, которым задаются эксперты, повлияют ли серьезные разногласия между Москвой и Анкарой по поводу сирийского кризиса на важные договоренности по вопросам сотрудничества в области энергетики. Об этом наш корреспондент в Турции Елена Солнцева.
К приезду Владимира Путина в Турцию «зеленые» обещают устроить многочисленные акции протеста. По сообщениям газет, планируются пикеты на центральных стамбульских площадях, а самые отчаянные собираются даже блокировать мост через Босфор, чтобы не дать по нему проехать кортежу российского президента. Недовольство представителей турецкого отделения организации «Гринпис» вызывает проект первой в стране атомной станции в местечке Акая у города Мерсен, которую будут возводить российские строители. По мнению Greenpeace, проект очень опасен, потому что станция будет строиться в сейсмически опасной зоне. Межправительственное соглашение подписано в мае 2010 года. Строительство начнется в 2015 году. В полную мощность станция должна заработать в 2023 году. Уже начались проектные работы, однако оказалось, что в Турции просто нет специалистов, которые смогут обслуживать станцию. Чтобы получить соответствующее образование, группа турецких студентов уже командирована в российские вузы. Судя по всему, в ходе визита Путина будет принято окончательное решение о строительстве трубопровода «Самсун-Джейхан», который призван решить проблему загруженности турецких проливов. Нефтяные танкеры, которые бороздят Босфор, несут большую угрозу безопасности Стамбула. В случае разлива нефти начнется страшный пожар, который мгновенно перекинется на город. Разговоры о строительстве нефтепровода в обход Босфорского пролива ведутся давно, с 2006 года. Трубопровод протяженностью более 500 километров должен пройти по дну Черного моря. Однако до сих пор не принято решение, которое могло бы удовлетворить обе стороны. По мнению российских специалистов, стоимость проекта слишком велика – более 3 миллиардов долларов, и он не сможет конкурировать с другими маршрутами. Вот что говорит эксперт по международной экономике Айдин Петек.
Стороны пока не могут сойтись в цене. цене. Влияние России на турецкую экономику огромно. В Турцию едут туристы из России. Мы везем в Россию текстиль, овощи, фрукты, куриные окорочка, которые в Турции шутя называют «ножки Эрдогана». Есть множество инвестиционных проектов, например, строительство новых объектов в России, возведение автомобильных заводов. Однако главной темой остается энергетика. Турция — это большой энергетический коридор, куда из России поступает нефть и газ, а потом отправляется в Европу.
Опасаясь санкций, турецкие власти сообщают о сокращении закупок нефти из Ирана и рассматривают возможность восполнения дефицита нефти за счет дополнительных поставок топлива из России. Такое решение вызывает неоднозначную реакцию среди оппозиционных партий Турции. По мнению оппозиционной газеты «Сюзджу», полная энергетическая зависимость от России может превратить независимую экономически сильную Турцию в политическую марионетку русских. Очевидно, что российские власти не раз использовали нефтяную или газовую трубу как способ экономического давления. Конец цитаты. Цены на топливо в Турции остаются одними из самых высоких в Европе. Почти $3 стоит литр бензина в Стамбуле. До $300 в месяц доходит плата за отопление квартир. Многие горожане предпочитают печки-буржуйки, запасаются углем и дровами. Вот что говорит независимый журналист Айтын Кая.
Турция импортирует нефть из России, Ирана, Азербайджана. Зимой Иран частенько перекрывает подачу газа, объясняя это увеличением собственных нужд. Из-за этого бывало останавливались предприятия. Турция обращается к российскому «Газпрому», который всегда выручал нас. В последнее время отношения между странами складываются очень непросто. В экономике подъем, чего не скажешь о внешней политике. Страны по-разному смотрят на многие вопросы в регионе.
Визит Владимира Путина был запланирован на 14 октября. Однако, по сообщению официальных источников, был отложен из-за кризиса в Сирии. Эксперты гадают, скажутся ли политические разногласия на экономических отношениях между Турцией и Россией. Слишком много разногласий вызывает ситуация в Сирии. Как известно, турецкие власти выступают за скорейшее свержение режима Башара Асада и оказывают покровительство сирийской оппозиции. На юго-востоке Турции находятся базы свободной сирийской армии, состоящие в основном из военных дезертиров армии Асада. Военные отправляются с турецкой территории в Сирию и возвращаются обратно отдыхать и залечивать раны. Россия называет позицию Анкары вмешательством в дела суверенной страны. Однако турецкие политики считают, что Россия лукавит и преследует собственные интересы в Сирии. 10 ноября турецкие власти принудили к посадке самолет сирийских авиалиний, следовавший из Москвы в Дамаск, по подозрению в наличии на борту военного груза. По сообщению турецких газет, власти изъяли с борта самолета детали для радиолокационных станций. Россия заявила, что груз не имеет военного назначения и потребовала возвратить его. Теперь, по мнению турецких экспертов, российские власти будут принимать все возможные меры, чтобы надавить на Турцию экономически. Политолог Архан Питек.
Нынешняя российская политика в отношении Сирии сводится к поддержке правительства Асада и к предотвращению иностранной интервенции. Многие в Турции считают, что падение режима Асада Россия не хочет, потому что потеряет своего последнего союзника на Ближнем Востоке. По мнению российских наблюдателей, арабские революции полностью дестабилизировали ситуацию в регионе и открыли дорогу к власти исламистам. Единственная реальная альтернатива господству исламистов – это светские авторитарные правительства. Активная поддержка сирийских повстанцев Турции усиливает подозрение в том, что сирийская оппозиция имеет исламистские корни.
Российские власти крайне негативно отреагировали на возможность размещения вдоль сирийской границы американских ракет «Земля-воздух». В России считают, что размещение «Патриот» вблизи сирийской границы указывает на стремление Турции создать зону, запретную для полетов, а фактически зону выживания для сил сирийской оппозиции. Однако Турция уверяет, что решение принято с целью защиты собственных приграничных районов, которые подвергались обстрелам из Сирии, приведшим к гибели нескольких мирных граждан.
Поддерживая Асада, Путин думает о сохранении собственной власти. Он симпатизирует Асаду диктатору, который борется против иностранного вмешательства. Путин использует российскую подозрительность в отношении Запада, а в поддержку Асада заявляет, что оппозицией в Сирии управляют исламисты. Турция считает, что в Сирии идет настоящая гражданская война против тоталитарного режима. Мы добиваемся создания в Сирии зоны, запретной для полетов авиации, и хотим защитить неприкосновенность территории страны.
Демократические преобразования и ситуация с правами человека в обеих странах в повестку дня России российско-турецких переговоров на высшем уровне не войдут. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Коллегия присяжных в Московском городском суде приступила к рассмотрению дела об убийстве бывшего полковника российской армии Юрия Буданова. Он был убит в июне прошлого года в Москве, и, по версии следователей, убийца мстил в его лице всем служащим федеральных войск, которые участвовали в военных кампаниях на территории Чеченской республики. В убийстве Юрия Буданова обвиняют Юсупа Тимирханова, который на протяжении следствия отказывался давать какие-либо показания по делу. Сам Буданов стал известен после случая с изнасилованием и убийством чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Бывшего полковника за убийство суд приговорил к 10 годам лишения свободы. В январе 2009 года он вышел на свободу условно-досрочно. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Первой перед присяжными со вступительным словом выступила прокурор Мария Семененко. Она рассказала, что Юсуп Тимирханов, по версии следствия, отомстил Юрию Буданову за смерть своего отца в феврале 2000 года в Чечне. Он был убит тремя неустановленными военнослужащими, но, как полагают следователи, именно тот факт, что военные, убившие отца Тимирханова, так и не понесли наказание, в 2008 году дело было прекращено, заставил Юсупа Тимирханова решиться на месть. И Буданова он выбрал потому, что именно бывший полковник, осужденный в 2003 году военным судом за зверское убийство Эльзы Кунгаевой, ассоциируется у чеченцев как виновный во всех преступлениях, совершенных в Чечне федеральными военнослужащими за годы войны. Сам Юсуп Тимирханов своей вины не признает, а его адвокат Мурат Мусаев критикует позицию обвинения.
В убийстве Буданова мой подзащитный невиновен. Соответствующую позицию мы озвучили в суде сегодня. Чушь, и мы считаем утверждение о том, что убийство Буданова было совершено из ненависти к социальной группе военнослужащих, исполнявших свой долг в Чеченской Республике. Мы уверены, что тот, кто убил Буданова, убил его в отместку за вполне конкретное совершенное преступление, а не за убийство там Шамиля Гагалова в 2000 году, убийство, которое Буданов не совершал. И вообще сама фабула обвинения о том, что вот в 2000 году убили отца нашего подзащитного, в 2004 он приискал себе фальшивый паспорт, чтобы в 2011 году убить яркого представителя социальной группы военнослужащих Буданова, нам кажется, что это какой-то кафкианский сюжет.
По словам Мурада Мусаева, следствие в отношении Тимирханова велось с многочисленными нарушениями. Сам он был похищен незадолго до предъявления обвинения в убийстве Юрия Буданова, а в августе этого года жестоко избит прямо в конвойном помещении Московского городского суда, на что, по словам адвоката Мусаева, должной реакции представителей правоохранительных органов тоже не последовало.
Люди, которые в свое время похитили и пытали его прямо перед официальным задержанием, угрожали именно семье моего подзащитного, когда поняли, что самого его пытаться сломать бесполезно. Мы установили очевидцев этих событий, мы предоставили следствию доказательную базу случившегося. В общем, это было практически готовое уголовное дело. Следствие провело свою проверку с использованием наших материалов. Установило, что действительно имело место событие, что такси, в котором передвигался наш подзащитный, остановило машину ДПС, что после этого таксиста ткнули лицом в капот, а Тимирханов из такси пропал, что он потом безвестно неделю отсутствовал дома, и что через неделю его привезли в наручниках уже сотрудники полиции и прочее. При всем при этом следственный орган не нашел оснований для возбуждения уголовного дела. Мы обжаловали это постановление в суд, все, естественно, бесполезно. Более двух недель назад мы направили жалобу в Европейский суд по правам человека, жалобу на нарушение требований конвенции о недопущении пыток и обращения унижающего человеческое достоинство, а также на отсутствие эффективного расследования таких фактов. Что касается истории с его избиением в конвойном помещении Мосгорсуда, то также имела место предварительная проверка, также были установлены обстоятельства случившегося, а именно, что в конвойную комнату к Тимирханову заходили двое лиц в черной униформе, что они находились там продолжительное время, после чего они ушли, а следом вынесли практически Тимирханова всего в крови, и его там спустя некоторое время, 2 часа, подняли в зал судебного заседания. В общем, полностью события восстановлены, но, опять же, следователь не увидел в этом повода для возбуждения уголовного дела и отказал. Затем прокуратура отменила постановление об отказе, и материал, насколько мне известно, снова у следователя, он снова думает, как бы отказать в этот раз.
Юрий Буданов был убит спустя некоторое время после освобождения из колонии, в которой он отбывал наказание за убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Против досрочного освобождения Буданова выступали родственники погибшей и их адвокат Станислав Маркелов, который в судебном порядке пытался оспорить выход бывшего полковника на свободу на 2 года раньше назначенного судом срока. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 16:30.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд признал законным продление срока ареста до 6 марта будущего года Андрею Барабанову и Денису Уцкевичу, которые проходят по делу о массовых беспорядках на Болотной площади. Корреспондента «Новой газеты» Аркадия Бабченко допросили в качестве свидетеля по делу о призыве к беспорядкам. Уголовное дело было заведено после публикации им в своем блоге мнения о несанкционированных митингах после президентских выборов. Партия «Яблоко» планирует завтра провести акцию Центра избиркома России, посвященную годовщине парламентских выборов. Президент Украины Виктор Янукович принял отставку премьер-министра Николая Азарова и всего состава кабинета министров. В Таджикистане вновь открыт доступ к сайту таджикской службы «Радио Свободной Европы», «Радио Свобода», который был заблокирован в минувший четверг по распоряжению властей. Следующая сводка новостей на «Волнах Свободы» через полчаса. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Олег Львов. Инспекция Совета по правам человека при президенте России во главе с Владимиром Федотовым отправилась в Копейск, чтобы выяснить, почему заключенные колонии номер 6 решились на протест. Глава проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин рассказал «Радио Свобода», что документы, подтверждающие, что заключенных требовали деньги, уже переданы главе Совета, а родственники пострадавших согласны дать показания.
16 часов по местному челябинскому времени команда «ГУЛАГу нет» в составе Оксаны Труфановой, Дмитрия Пронина и Михаила Сергеевича вместе с командой Совета по правам человека под руководством Михаила Александровича Федотова зашли в зал на совещание с губернатором Челябинской области Михаилом Юрьевичем. Эксперты и государственные мужи обсудят истинное плачевное положение дел в учреждениях Челябинского ГУФСИН. В настоящее время они уже разговаривают о симулякрах в правозащите и о реальных шагах по выходу из этой тяжелой для региона ситуации. Я верю, что будут реальные шаги по наведению порядка, соблюдением прав граждан в местах принудительного содержания. Оксана Труфанова передает членам президентского совета по правам человека и руководству Челябинского региона документы, свидетельствующие о пытках и вымогательстве денежных средств у родственников заключенных, что подтверждается банковскими счетами, платежками, денежными переводами. И, конечно же, данная доказательная база уже достаточно для возбуждения уголовных дел по превышению должностных полномочий и по вымогательству взятки. Я надеюсь, что в ближайшее время Следственный комитет примет правильное решение. И для контроля по этой ситуации я сегодня тоже туда поздно вечером влетаю. И завтра, соответственно, мы там усиленным составом будем дальше продолжать заниматься расследованием, общественным расследованием этого копейского ЧП, пыточной колонии. И еще также хочу сообщить, что сегодня вот вся эта команда «ГУЛАГу нет» и СПЧ должна посетить повторно Челябинскую колонию номер 6.
А вот кроме этих платежек и банковских переводов, есть еще какие-то доказательства, свидетельства родственников?
Безусловно, у нас уже есть более 20 родственников заключенных, которые готовы давать показания по уголовному делу. И завтра мы туда вылетаем уже, но сегодня в ночь вылетаем туда с видеокамерами, будем фиксировать их свидетельства, показания. И, соответственно, там часть из них, то, что можно, мы придадим огласке, а часть, то, что будет составлять там оперативную там следственную тайну, мы передадим в Следственный комитет России для, соответственно, уже привлечения к уголовной ответственности виновных лиц. И уже у нас собраны доказательная база, указывающая на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 210 Уголовного кодекса, а именно организованное преступное сообщество. Мы полагаем, что на территории Копейской ИК номер 6 действовала организованная преступная группировка, состоящая из числа сотрудников, но отдельных заключенных, которые вымогали денежные средства на системной основе у основного количества заключенных.
А известно ли вам, какие-то меры принимались или будут приняты по отношению к тем, кто поднял бунт, собственно?
Была мирная акция протеста, и она уникальна по своей характеристике, потому что бунт – это когда идет захват силовой. В данном случае ничего противоправного заключенные не совершили. Это была мирная акция протеста, они выстроились на плацу, они просто отказались от приема пищи и пытались привлечь внимание общества к этой ситуации. И фактически, да, действительно, уже сейчас есть подтверждение тому, что их права никто там не защищал. Заместитель омбудсмена, который курировал данное учреждение по фамилии Бабин, это бывший оперативный сотрудник этой самой колонии. Региональную Челябинскую общественную наблюдательную комиссию возглавлял Тарасюк, в прошлом начальник исправительной колонии номер 15 Челябинского ГУФСИН. То есть очевидно, что у этих лиц, которые должны были защищать права заключенных, был очевидный конфликт интересов, что указывает явно на признаки коррупции в этом деле. И необходимо по поводу этого проводить серьезное общественное расследование.
Ну так вот, собственно, к самому вопросу. В отношении тех, кто участвовал в протесте, да, назовем это так, протестной акции, уже какие-то меры и санкции применялись или вот об этом пока неизвестно?
Говоря, то туда команда ГУЛАГУНЕТ вылетела, да, и мы будем делать все для того, чтобы лица, которые пытались отстоять свои законные права, ни в коем случае не были подвергнуты репрессиям и уголовному преследованию.
Новое руководство ФСИН. Многие сваливают именно на него, на нового главу. Вину вы как оцениваете ситуацию?
Да, я считаю, что это совершенно неправильно. И наоборот, в отношении нового директора ФСИН Геннадия Корниенко сейчас пытаются осуществить провокации на местах некоторые руководители региональных управлений. Очевидно, что они пытаются свалить то, что годами существовало у них на территории, на нового директора. Но этим провокациям не нужно поддаваться. Геннадий Александрович Корниенко, он человек с безупречной репутацией, который там последние 10 лет филиевской службой руководил, да, там 4000 профессиональных офицеров, которые возили проектную документацию, да, и человек, который не был замешан ни в пытках, ни в коррупции, да, и наоборот, это первый месяц, когда он только-только входит в должность, узнает то, что реально происходит в системе, да, где работает более 300 тысяч человек, и, конечно, среди них есть и огромное количество там честных, добросовестных сотрудников, но есть те мрази и негодяи, которые, используя служебное положение, зарабатывают денежные средства на крови и на ломке человеческих судеб. Поэтому тут необходимо и общественное расследование, и, конечно же, нужно усиливать центральный аппарат и поручить управление собственной безопасности расследовать дела не только коррупционной направленности, но точно так же и превышение должностных полномочий с применением насилия.
Это был глава проекта ГУЛАГу нет, правозащитник Владимир Осечкин. Печальная весть. Сегодня в Москве на 96-м году жизни скончался российский режиссер анимационного кино Федор Хитрук. На студию «Союз мультфильм» он пришел 20 лет и проработал там почти полвека. Среди множества созданных им персонажей Оли Лукойли и «Снежная королева» и «Красная шапочка», среди режиссерских работ Хитрука такие мультфильмы, как «Винни-Пух», «История одного преступления», «Каникулы Бонифация», «Топтыжка» и множество других. Вспоминает Федора Хитрука его работы Гарри Бардин. С ним беседовала Лиля Пальвелева.
Гарри Яковлевич, есть у вас самый любимый фильм Хитрука?
Самый любимый, наверное, это все-таки «Винни-Пух». Сколько я не смотрел трилогию о Винни-Пухе, столько раз я получал огромное удовольствие. Огромное удовольствие. Потому что там всеобъемлющая аудитория. Дети считывают сюжет, а взрослые тот юмор, ту иронию, которая присутствует в этом фильме. Ну и, конечно, он очень добрый.
И не случайно он разошелся на цитаты. А если в целом вспомнить вот об огромной фильмографии Хитрука, вот можно ли сказать, что он создал свою школу, что у него были подражатели, или вот он один и ни на кого не похож?
Вы знаете, слава богу, что он очень хороший педагог. И те ученики, которые выходили из-под его крыла, они были похожи на самих себя. Они не пытались его копировать. Ну, во-первых, это копировать невозможно, потому что слишком высоко, планка высока. А во-вторых, понимаете, талант педагога заключается в том, что он раскрывает индивидуальность ученика, а не заставляет подражать себе. Ему никто не пытался подражать. Но он был, конечно, пионером новой волны мультипликации, и начиная с истории одного преступления, когда он прорвал эту плотину советской мультипликации, иногда переслащенной, иногда слюнявой, иногда сюсюкающей со зрителем, и вдруг он прорвался со своим фильмом «История одного преступления». Это было событие. Это было событие, и это как бы он проложил пути, дорожки для следующих за ним. благодаря ему появились такие режиссеры, как Инерштейн, Крыжановский, их Сокольский и ваш покорный слуга в том числе. Я не был его учеником, но я благодарен ему за то, что он дал нам ту дорогу, протоптал, по которой мы пошли дальше. Что касается его фильмов, они настолько глубокие и не рассчитаны ни однодневки. Обратите внимание, что выросшие в советские времена дети, становясь отцами и матерями, они ищут и находят для своих чад именно мультфильмы Федора Савельевича, потому что они неповторимы. Они несут себе такую печать и доброты, и иронии, и юмора, что, ну, уверенность в том, что еще много поколений будут смотреть его мультфильмы и вспоминать его добрым словом.
Вы знаете, я давно думала о том, что его фильмы даже чисто по внешним приметам не устаревают. Вот проходят десятилетия, а можно смотреть так, как будто это создано просто вот сегодня. В чем причина, в чем это чудо, почему этот язык не устаревает?
Ну, я думаю, ну, прежде всего, талант. Талант – это новость, которая всегда нова. Вот его талант пробивает время и не угасает, не устаревает. Поэтому его фильмы смотрятся сегодня так свежо. И юмор тех лет, он абсолютно становится юмором нашим. Ну и потом, конечно, это человек широкого диапазона. Если посмотреть по размаху его тем, иногда он писал сам сценарий, это и «Остров», и «Каникулы Бонифация», и «Топтышка». Это все разные, абсолютно разные фильмы. Ушла эпоха, надо это констатировать.
С Гарри Бардином беседовала Лиля Пальвелева. Российский режиссер анимационного кино Федор Хитрук скончался сегодня в Москве на 96-м году жизни. Вы слушаете программу «Время свободы». Мы продолжаем. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал Израиль отказаться от планов строительства новых жилых домов в еврейских поселениях на западном берегу Иордана и в восточном Иерусалиме. Он заявил, что их реализация нанесет смертельный удар планам израильско-палестинского мирного урегулирования. Израиль приостановил перечисление палестинской автономии налоговых сборов и продолжает строительство в ответ на признание Генассамблеи ООН за арабской автономией статуса государства-наблюдателя. Элла Котлер расскажет подробнее.
На заседании правительства Израиля, которое состоялось в воскресенье 2 декабря, министр финансов объявил решение не переводить палестинской автономии налогов, которые Израиль собрал для нее в соответствии с соглашениями, заключенными в 1994 году, в дополнение к так называемым норвежским соглашениям 1993 года. Одним из пунктов соглашения было оказание помощи в сборе налогов. Другим пунктом – запрет на смену статуса любого из участников соглашений без прямых переговоров между сторонами. Таким образом, отмена перевода налоговых средств, собранных Израилем для палестинской автономии, является реакцией на одностороннее обращение главы автономии Махмуда Аббаса к Генеральной Ассамблее ООН за сменой статуса на статус государства-наблюдателя. Это обращение было произведено без переговоров с Израилем в нарушение всех предыдущих соглашений. На заседании правительства было решено использовать эти деньги для частичного погашения огромных долгов палестинской автономии израильским компаниям, которые поставляют в автономию, в частности, воду и электричество. Только электрической компании палестинская автономия должна 700 миллионов шекелей, это около 180 миллионов долларов. Удержанные налоговые сборы могут покрыть лишь часть этой суммы. Важно отметить, что налоговые сборы, которые производят для автономии Израиль и зачастую перечисляют авансом, составляют от половины до двух третей бюджета палестинской автономии. Остальной бюджет строится из внешних поступлений, финансовой помощи от США, ЕС и арабских государств, чья доля в последнее время значительно уменьшилась. Саиб Арикат, один из высокопоставленных представителей палестинской автономии, резко осудил замораживание перевода средств и обвинил Израиль в государственном пиратстве. До этого подобная заморозка перевода налогов и пошлин в палестинскую автономию была произведена Израилем в ноябре 2011 года, когда палестинская автономия обратилась за односторонним признанием в ЮНЕСКО. Тогда, по заявлению премьер-министра и министра финансов автономии Салама Фаяда, недостаток финансов поставил автономию на грань краха. В начале декабря того же года решением израильского узкого правительственного кабинета перевод налогов был возобновлен. В этот раз, возможно, палестинской автономии придется все же рассчитываться за электричество, воду и покрывать другие долги. Это не единственная реакция правительства Израиля на односторонние шаги, предпринятые главой автономии Махмудом Аббасом в ООН. На том же заседании правительства, на котором было принято решение о замораживании средств, было также решено продолжать строительство в Иерусалиме и поселениях Иудеи и Самарии. Министерский форум утвердил строительство 3000 единиц жилья в этих населенных пунктах. Также решено ускорить строительные работы на нескольких тысячах проектов в поселках от Маали-Адумим до Иерусалима. Как рассказал Радио Свобода советник премьер-министра Израиля по работе с прессой Алекс Сельский.
Правительство Израиля приняло решение увеличить строительство жилья на территории Иудеи и Самарии и в окрестностях Иерусалима, восточного Иерусалима. Это является реакцией на односторонний незаконный шаг, который предприняла палестинская автономия для получения статуса государственного наблюдателя в ООН. Надо понять, что данный шаг является нарушением договоров, которые были подписаны с Израилем, договоров, которые были подписаны еще в начале 90-х. И единственный ответ Израиля – это продолжать строить и продолжать развивать свое государство и обеспечивать себе безопасность.
Кроме того, на воскресном заседании правительства был представлен отчет о состоянии антиизраильской пропаганды в палестинской автономии. Он свидетельствует об отсутствии каких-либо программ по развитию диалога, мирного сосуществования и примирения с израильтянами и Израилем в палестинской системе просвещения. Подобные программы действуют в Израиле уже около 20 лет. Комментируя отчет, премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху заявил, что это дополнительное доказательство того, что речь идет не о территориальном конфликте, а об отрицании права на существование государства Израиль. Их нежелание признать еврейское государство в любых границах и есть корень конфликта. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Ну а теперь в программе «Время свободы», о чем пишут в американской прессе, обзор подготовил наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Центральной внутриполитической темой американских СМИ остается поиск компромисса между администрацией и Конгрессом с целью не допустить грозящего новой рецессии падения страны с фискального обрыва, то есть начала автоматических сокращений госбюджета с 1 января, когда прекратят действовать некоторые налоговые льготы. Между тем, как пишет обозреватель газеты «Вашингтон-Пост» Юджин Дион, изнурительные переговоры Белого дома с республиканцами, сохранившими за собой большинство в Палате представителей, сопровождаются выстраиванием совершенно новой линии политического сюжета. Переизбрание Барака Обамы на второй президентский срок сломало конструкцию, сложившуюся после промежуточных выборов 2010 года, когда Обама вынужден был занимать оборонительную позицию. Теперь у него, наконец, есть пространство для маневра. Автор комментария отмечает ряд сопутствующих моментов. Во-первых, в отличие от прежних случаев, когда предложения Обамы республиканцам сопровождались его предварительными уступками, сейчас он предъявил им перечень своих действительных предложений. Во-вторых, Обама дал понять, что не позволит финансовому календарю диктовать ему его приоритеты. Сейчас ускорение экономического роста для него важнее бюджетного дефицита. В-третьих, республиканцы в Палате представителей продолжают уклоняться от какого-либо риска за меры, которые они называют необходимыми. Они, очевидно, надеются, что договоренность с президентом родится в результате непорочного зачатия, и Обама возьмет на себя ответственность за все суровые меры, в то время как они останутся невинными сторонними наблюдателями. Обама это уже проходил в 2011 году, когда опасался, что республиканцы обрушат национальную экономику, не согласившись поднять потолок национального долга. Сейчас Обама не сталкивается с таким риском, отмечает обозреватель «Вашингтон-Пост». В минувшее воскресенье администрация Обамы через американские СМИ дала понять, что примет к рассмотрению любой план республиканцев, направленный на избежание новогоднего фискального обрыва. Но с одной оговоркой. Министр финансов Тимоти Гайтнер, став гостем ток-шоу на нескольких телеканалах, оптимистично оценил шансы на достижение договоренности администрации с Конгрессом, но добавил, что администрация не намерена продлевать истекающие налоговые льготы для самых богатых американцев, установленные при Джордже Буше-младшем. Эта мера принесет $1 триллион за 10 лет, и нам не найти иного способа привести наши финансы в порядок, если мы не вернем данную категорию налогоплательщиков к прежней ставке, сказал Гайтнер в интервью телекомпании CNN. Лидеры республиканцев в Конгрессе решительно отвергли план достижения договоренности, представленный Гайтнером на минувшей неделе. Спикер Нижней палаты Джон Бейнер сказал, что изумлен этим планом. Гайтнер в том же воскресном телеинтервью заявил, что администрация будет рада рассмотреть альтернативный план, если республиканцы его представят. Мы не можем просто сидеть и пытаться угадать, что их устраивает. Они должны сами сообщить нам об этом. Сегодня в Дубае начинает работу конференция Международного союза электросвязи. Вашингтонская газета «Политико» предполагает, что бюрократы со всего мира, собравшись за закрытыми дверями, будут плести заговор, направленный на смерть интернета в том виде, в котором мы его знаем. Как указывает автор статьи Элайза Кригман, американские законодатели настаивают на том, чтобы делегация из Соединенных Штатов, включающая более 120 человек, дала отпор попыткам Китая, России и развивающихся стран использовать специализированное учреждение ООН как инструмент введения цензуры или налогообложения всемирной паутины. О важности такого отпора, в частности, заявляют член Палаты представителей из Калифорнии, республиканка Мэри Боно Мэк и ее однопартиец, сенатор из Флориды Марко Рубио. Вашингтон в панике, столь же глубокой, как и карманы высокотехнологичных компаний и фирм-однодневок, не желающих одобрения американским правительством соглашения, которое угрожало бы их бизнес-модели. Однако, полагает автор публикации, вероятнее всего конференции не удастся за две недели своей работы изменить принципы функционирования интернета или извлечения выгоды из него. Конференция сосредоточится на переговорах о новом соглашении, которое бы регламентировало работу международных телекоммуникаций. Принцип «одна страна, один голос» по определению не допустит крайности. В конце концов, США не обязаны подписывать никакой договор. Вместе с тем, в публикации приводится напоминание ряда американских экспертов о продолжающихся попытках репрессивных режимов накинуть узду на интернет. Стремление других государств ограничить влияние США на интернет продиктовано и политическими, и экономическими мотивами. Для них конференция в Дубае – это возможность получить доступ к управлению связанных с интернетом финансов, позволяющую узаконить цензуру во всемирной сети и регулировать коммерческую деятельность в ней в своих интересах. Консервативный комментатор Гордон Гровиц из Wall Street Journal называет происходящее тайной атакой ООН на интернет и предсказывает, что всемирная сеть в руках бюрократов будет выглядеть как скрипка Страдивари в руках гориллы. Спокесмен Международного союза электросвязи Пол Коннелли категорически отметает эти опасения. Идея о желании всех 193 стран-членов Союза передать управление интернетом в руки секретариата абсурдна и невыполнима технически, юридически и политически, утверждает он. Глава делегации США на конференции в Дубае Терри Крамер проблему как таковую видит не в Международном союзе электросвязи, а в членствующих в нем странах и выдвигаемых ими предложениях. Председатель Федеральной комиссии по связи США Джулиус Дженаховски считает, что форум в Дубае будет важен для предотвращения шагов, ведущих к балканизации интернета, говорится в статье в газете «Политико». Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Глава МЧС Владимир Пучков признал, что сотрудники министерства и дорожной службы не справились с ситуацией, возникшей в пятницу в Тверской области, когда трасса М-10 стала в пробке из-за снегопада. Движение до сих пор полностью не установлено. О сегодняшнем состоянии трассы корреспондент Радио Свобода Марк Крутов беседовал с добровольцем Тверского волонтерского спасательного отряда «Сова».
Окружная Тверия была частично забита, частично свободна. Патрульные машины ДПС осуществляли вывоз, провоз легковых машин, то есть колоннами по 100, по 150 машин, по одной из встречных полос. Движение на Москву было достаточно интенсивное. На 2 часа информации, то есть как мы снимались с точек, это началось небольшое движение на окружной Твери. То есть сотрудник ДПС сказал, что мы поднимали грузовики, чтобы просыпались водители, так как сейчас начнется движение. Действительно, там уже при подъезде к Эмаусу, в Эмаусе уже не было машин, все уже двигалось.
По федеральным телеканалам говорят, что ситуация нормализовалась и отмечают блестящую работу МЧС, дорожной полиции, а сами водители на форумах и в социальных сетях пишут, что никаких полевых кухонь не было, да и вы бы вряд ли стали собирать отряд добровольцев для помощи дальнобойщикам, если бы все было организовано идеально.
Полевая кухня, как минимум одна, которую я видел лично, которая работала, парила, дымила, была, это в Заволжском районе. Также были палатки с питанием на Старицкой развязке, опять же, в Заволжье, где подвозили МЧСовца. МЧС и полиция дорожная, да, они, конечно, помогали. Они сопровождали машины некие, грузовые машины какими-то грузами. По встречной полосе легковушки вытаскивали. потому что легковушкам совсем грустно стоять среди грузовиков, так как грузовики стоят во дворе, да.
По вашим ощущениям, какой фактор все-таки в большей степени привел к этому коллапсу? Стихия или неподготовленность и нерасторопность дорожных служб?
Природный катаклизм, конечно, не имеет, на мой взгляд, все-таки здесь места. Да, снега выпало за 3 дня действительно очень много. То есть там до 70 сантиметров, в принципе, в некоторых районах там насыпало, надуло. Ну, опять же, своевременно, мне кажется, очистка смогла бы как-то сгладить, так скажем, данную ситуацию, так как, например, волочок, он и так-то сам собой очень плохо едет. Я непогода, наверное, просто добил эту до конца трассу, и все действительно встало, поэтому... В общем, товарей, как я понимаю, там не очень-то много было, по большому счету. А вот, конечно, грузовики застряли, это да. Это все-таки проблема в том, что сугробы, снега очень много было.
С добровольцем беседовал мой коллега Марк Крузов. Российская футбольная премьер-лига начала разработку технического обоснования проведения чемпионата СНГ, который, если эта идея будет реализована, оставит чемпионат России и других постсоветских государств без ведущих клубов. О том, насколько реальна идея проведения чемпионата, мой коллега Андрей Шары беседует с редактором отдела футбола газеты «Спорт-Экспресс» Борисом Богдановым.
Чемпионат СНГ, конечно, никому проводить не возбраняется. Ради бога, так сказать, можно проводить любые турниры, никто не будет против, да? Ради бога. Другое дело, что рассматривать чемпионат СНГ как замену национальным чемпионатам там России, Украины, Белоруссии и так далее, вот это, я думаю, утопия. Утопия почему? Потому что футбол, в отличие, скажем, от других наиболее популярных игровых видов спорта, там баскетбола и хоккея, футбол организован иначе. Значит, если в баскетболе и в хоккее существуют лиги там типа КХЛ, НХЛ, там NBA в Америке, там, или лига ВТБ в России, да, это закрытые лиги, в которые никто не входит снизу, никто не вылетает, там, заняв последнее место. Они разыгрывают свои турниры, и это нормально, они существуют параллельно там с какими-то чемпионатами мира, чемпионатами России и так далее, то в футболе существует много лет, уже много десятилетий, существует четкая пирамида, или, если хотите, вертикаль власти, как принято сейчас говорить. ФИФА, Международная Федерация, региональные конфедерации, в Европе это УЕФА, национальные футбольные ассоциации, его, это все существует вот в таком пирамидальном, что ли, виде. Поэтому, если вы хотите быть членом УЕФА и ФИФА, принимать участие в их соревнованиях, то, соответственно, нужно существовать в рамках вот этой системы. А эта система подразумевает наличие национальных чемпионатов, лучшие команды из которых участвуют в Лиге чемпионов, в Лиге Европы. В случае создания какого-то наднационального такого объединения, оно может существовать, но только параллельно с национальными чемпионатами. В нынешних условиях его победители не могут участвовать в европейских клубных турнирах, а в них должны участвовать представители национальных чемпионатов. Поэтому параллельно можно, пожалуйста, так сказать, играйте национальные чемпионаты, находите какие-то окна в календаре и играйте между собой еще, так сказать, там, российские клубы с украинскими, с белорусскими и так далее. Но ни одно вместо другого.
Известно, что за идеей проведения чемпионата СНГ стоит противостояние между Российским футбольным союзом и новым его председателем Николаем Толстых и профессиональной футбольной лигой во главе с Сергеем Пряткиным, организация, представляющая интересы самых крупных, самых богатых российских клубов, «Анжи», «Зенита», «ЦСКА», которые не слишком были довольны назначением Николая Толстых.
В том числе и это здесь играет роль. Но мне кажется, что здесь немножко в основе лежит, может быть, несколько истеричная такая реакция, которая вызвала у акционеров «Зенита» решение КДК РФС о снятии «Зенита» 3 очков и проведении там 2 матча без зрителей после инцидента на матче «Динамо-Зенит» в Химках. Сначала «Зенит», оскорбившись, сказал, что он может покинуть чемпионат России. Потом следом родилась идея, вот давайте мы тогда не будем играть в России, а создадим вот свой чемпионат с участием ведущих клубов стран СНГ и будем играть там. Через какое-то время, в общем, авторы этой идеи немножко остынут, и, может быть, она как-то так уйдет в песок.
Как уже бывало неоднократно и в прошлом, идеи ведь высказывались такие. Если вдруг предположить, Борис, что такой чемпионат все-таки будет организован каким-то образом, по-настоящему, что называется, сильных участников это двое. Россия, Украина, клубы которых сопоставимы и как-то там хотя бы на среднем уровне выступают на международной арене, все остальные страны выступают в качестве бедных родственников, то есть получается это какой-то российско-украинский чемпионат с вкраплением относительно сильных клубов из Беларуси, Армении и еще откуда-нибудь.
Вы знаете, я думаю, что этого не произойдет, по той простой причине, что сильнейшие клубы России и Украины, «Динамо» Киев, «Шахтер», тот же «Зенит», тот же «ЦСКА», «Анжи», которые на подходе уже к этой категории, да, для них них слишком дорого, я думаю, участие в европейских турнирах. И если встанет вопрос, что или вы выходите из вот этой европейской всей системы и играете там у себя, даже за большие деньги, там не знаю, так сказать, как угодно, то я думаю, что они все-таки остановятся, и они предпочтут оставаться вот частью европейского футбольного хозяйства. Вы говорили об остальных странах, ведь надо учесть, что в СНГ входят государства, которые не все входят в Европейский футбольный союз, да, если взять, скажем, страны Средней Азии, да, то там только Казахстан член УЕФА, остальные входят в Азиатскую конфедерацию. Это создает дополнительные проблемы. То есть они вообще получается, что не могут в этом участвовать, потому что они не европейские страны. Да? Ну, то есть здесь масса проблем, о которых, я думаю, сразу просто никто не подумал. И сейчас, когда начнут, я не знаю, разбираться как-то там, готовить какие-то документы, исследовать регламенты и прочее, то поймут очень быстро, что это, в общем, идея такая, нетурализованная, на мой взгляд.
С Борисом Богдановым беседовал мой коллега Андрей Шарый. Ну а мы завершаем информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Олег Львов и ведущая Динара Седикова. Мы желаем вам хорошего дня.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Как ощущается отсутствие в парламенте конструктивной оппозиции? Об этом в годовщину выборов в Шестую Думу спорят исполнительный секретарь политического комитета партии «Яблоко» Галина Михалева и бывший вице-спикер Сергей Бабурин. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 10 вечера и в 2 ночи. Время московское.